Поехали! С Игорем Маржаретто.
Здравствуйте, это программа «Поехали» с Игорем Маржаретто. Игорь, добрый день, поехали?
Привет, поехали, конечно.
Член общественного совета при МВД России, автоэксперт Игорь Маржаретто радует нас своей экспертизой. В первой части программы мы поговорим о законопроекте, подготовленном Минтрансом. Он касается беспилотников самых разных, самых абсолютно прекрасных и великолепных. При всем при этом, прежде всего, понятно и хочется узнать, как будет прописана ответственность за ДТП с беспилотниками. Как же?
Вот это самый главный пункт, потому что доселе у нас действует сейчас экспериментальный режим, по которому беспилотники можно отправлять, и они у нас уже в течение нескольких лет разъезжают по стране. Жители Москвы и гости Москвы видели такие, например, в районе парка культуры очень много есть автомобилей, на которых большая буква «А», там куча антенн сверху, и хотя сидит человек за рулем, но, в общем, мы понимаем, что это беспилотник. Беспилотники-грузовики уже достаточно активно работают на трассе на Санкт-Петербург, М-11 Нева, и в районе, полигон есть в районе Казани. По М-11 уже грузы реально возят, это такой эксперимент с прошлого года стартовал, не пустые гоняют туда-сюда, а именно грузы. И несколько компаний там работают, кроме самого известного у нас производителя беспилотников компании Яндекс, это и Сбер, и КамАЗ, там участвуют в этом проекте и Магнит, то есть уже реальные грузы возят, все. Более того, первые года эксплуатации показали высокую эффективность беспилотников по двум критериям. Первый критерий – это, конечно, безопасность, которая с беспилотниками практически сведена до нуля. Даже с учетом того, что бывают аварии не по их вине, все равно число ДТП, где участвуют беспилотники, на 90% ниже, чем в обычных автомобилях.
Вот вам и ответ.
Вот да, зачем они нам нужны.
Зачем они нужны и что такое искусственный интеллект.
Вот. А второй момент эффективности – это за счет экономии денег. Реальные вот компании, которые эксплуатируют беспилотники, говорят, что экономия даже на первом этапе составляет порядка 30%. Это очень серьезно при перевозках. Треть экономия. За счет чего она достигается, понятно. Потому что беспилотник, он, значит, гонит и гонит. Себе едет и едет. Пока вот его от заправки до заправки. Не требуется соблюдать режим труда и отдыха для водителя. Это сейчас соблюдается очень строго. Там 4 часа едешь, час отдыхаешь. Это не нужно. Тут главное заправлять успевай. И, соответственно, не надо платить высокой зарплаты, не надо устраивать водителя на ночевке, потому что больше 9 часов дальнобойщик не имеет права в сутки находиться за рулем, ну и так далее. То есть экономия достаточно серьезная, но согласно этому экспериментальному режиму, за рулем водителя нету, но сидит человек. Он, кстати, называется не водитель, а оператор, и его задача в соответствии с этим самым экспериментальным режимом, в случае чего, перехватить управление на себя и стать водителем.
А я думал только пить чай и поглощать бутерброды.
Ну, этим он тоже занимается.
Факультативно.
Да. Ну, а так он, конечно, должен держать руки, если не на руле, то рядом с рулем, на всякий случай, потому что в жизни всяко бывает. И, кстати, проблемы беспилотников не в том, что они как-то там недостаточно умны. Они достаточно хорошо набивают, что называется, практику, но есть проблема, связанная с тем, что беспилотник-то едет у нас не по какой-то собственной личной дороге, а по дороге, которая называется дорога общего пользования. И там, кроме этого самого беспилотника, есть много всяких разных людей, некоторые из которых непредсказуемо поведут себя на дороге, совершенно необъяснимо. Самые знаменитые аварии с беспилотниками связаны как раз с поведением, непредсказуемым поведением людей. Но одна из знаменитых аварий, насколько я помню, в Штатах была. Была дорожка выделена для беспилотника, очерчена там полосами справа и слева белыми. Соответственно, ехал от беспилотника, который видно издалека, что он беспилотник, там буквы на нем большие, антенны эти торчат. И некая мадам, значит, на велосипеде, ехала вдоль этого, значит, трассы для беспилотника. Почему-то в последнюю секунду она решила перед ним, перед беспилотником, пересечь эту полосу. Зачем это сделал, уже ее не спросишь, потому что она на этом свою земную жизнь не закончила. Но вот объяснить поведение этой дамы, вот зачем она это сделала на видео. А я лично видел, знаешь, какую смешную ситуацию? Значит, в районе Пироговки в Москве, где как раз пролегает трасса, и там беспилотники очень активно ездят, они набивают, что называется, память свою механическую большим количеством проездов, чтобы все детали учесть. Вот подъезжает к перекрестку беспилотник. Вот он стоит, значит, а там, соответственно, в правом ряду и поворот направо в переулок. А слева стоит таксист. И вот еще не успел загореться, значит, зеленый, какой-то желтый еще, желто-зеленый такой. И вдруг этот таксист резко бьет по газам, что называется, и вправо уходит в этот переулок, подрезая беспилотник. Зачем он это сделал? Если он стал не в свой ряд, но дождался, когда проедет беспилотник. Там машин больше не было, пустая улица. Зачем это было делать? Кому он демонстрировал свою лихость или глупость? Я не знаю. Но беспилотник замер на несколько секунд в обалдении. Потому что вот этого в программе этой машины прописано не было. Вот проблема как раз связана с дорогами общего пользования. Так вот, проект, который подготовлен... Вот вернулись к нашим баранам. Проект, который подготовил Минтранс. Это уже не первый, а второй проект. И, в принципе, если все нормально, сейчас этот проект уйдет на обсуждение рабочую группу, которая занимается... Красивое название. Регуляторной гильотиной.
Ой, есть, ну такая, и в бизнесе ведь постоянно же об этом говорят.
Ну, у нас есть разные группы. Вот эта группа анализирует все законы, касающиеся безопасности дорожного движения. Они ее проанализируют, а на следующей неделе, если они ее примут с минимальными правками, этот документ отправится уже в правительство, там пройдет определенную процедуру, потом он поедет в Госдуму, и планируется, если все нормально, что этот документ вступит в силу с 1 примерно сентября 2025 года, к тому моменту заменив вот этот самый экспериментальный режим на постоянный.
А к тому моменту еще практически полтора года пройдет, и вот эти самые беспилотники аж 4 компаний, да, в конкурентной борьбе накатают еще огромное количество беспилота часов вместо человека часов, да, скажем так.
Да.
И это еще один огромный массив данных, которые следует обрабатывать.
Безусловно. Ну и дальше. Что, собственно, прописано в этом проекте? В проекте много чего интересного. Ну, во-первых, что беспилотники можно использовать в качестве автономного средства только на дорогах первой категории. Что такое дорога первой категории? У нас их в стране не так много, но их много. Но их есть, и число каждый год и километраж увеличивается. Это дороги, где не менее 4 полос движения, то есть 2 в каждую сторону, где есть посредине разделительный барьер, где есть справа-слева барьеры, ограничивающие выезд на обочину, где нету светофоров, пересечения с другими дорогами в одной плоскости, это всегда развязки. В общем, это все наши скоростные и платные дороги. Это М1, М3, М4. Сюда же присоединяется частично М8, это Ярославка. М1 – это трасса Беларусь на Минск. М3 – это трасса на Калугу и дальше на Брянск и украинскую границу. Соответственно, М4 – Дон – это Москва, Воронеж, Ростов, Краснодар, побережье Черного моря. Теперь добавляется М7 – частично Ярославка, вот где действительно, представляешь, широкая она такая, без пересечения, во всяком случае, такая она практически до конца территории Московской области. Ну, и есть современные новые трассы М11 и М12. Это Москва-Питер-Нева и Москва-Казань, и дальше, которая пойдет М12-Восток, которая дальше пойдет на Екатеринбург и далее, далее. То есть эти трассы однозначно, они предназначены для скоростного движения, там нет светофоров, там нет возможности совершить лобовую атаку, самое страшное ДТП, потому что барьерное ограждение, ну и так далее. То есть только дороги первой категории, это первое. Второе, значит, проговариваются все ситуации, связанные с ДТП. Во-первых, и самое главное, появляется некий ответственный в случае ДТП. Потому что во всем мире сейчас очень много споров идут, и каждая страна для себя решает, кто же отвечает в случае с ДТП с беспилотником, где нет водителя. То есть в обычной аварии кто виноват? Водитель. Как правило. Ну, бывает там пешеход, который перебежал дорогу. Но в основном водитель. 90% по вине водителей аварии совершается в мире. Это средняя страна по миру. Вот тут виноват будет... А водителя нет? Соответственно, виноват будет владелец автотранспортного средства. Mm-hmm. Вот та самая компания, которая загрузила там апельсины и отправила их в Питер. Или там, я не знаю, что сделала и куда я отправила. Ну, вот будет виновата эта компания. Если она не докажет... что ДТП случилось по обстоятельствам непреодолимой силы. Ну, условно говоря, метеорит лупанул тут. Значит, и образовался внезапно кратер, и туда повалились все машины, условно говоря. Или, понимаешь, вот скоростные дороги, они чем интересны, что там практически невозможен выход пешеходов или зверюшек. Но есть такие зверюшки, есть такие пешеходы, которые ухитряются пройти вот всеми правдами и неправдами, пролезть там, я не знаю, и побежать через эту самую скоростную дорогу. Ну, у нас, для примера могу сказать, самая аварийная трасса в Москве – это МКАД. Хотя вроде там все предусмотрено, но несколько человек в год пытаются перебежать в обязательном порядке МКАД. И как правило, добегают не все.
Летальный исход, да.
Добегают немногие. Более того, есть очень неприятный термин среди водителей, как называют вот этих людей. Плохой термин, но он есть. Называется это промокашки. Увы, объяснить, почему человек бежит через МКАД, где 5 полос движения минимум в каждую сторону, и где поток идет со скоростной, я не знаю, но у людей не бегает. Ну, ладно, вот это обстоятельство непреодолимой силы. Я еду по скоростной дороге, и вдруг неожиданно возникает человек, который там, ну, не может появиться физически, а он все равно появляется. Или там лось, который в могучем прыжке перелетает через там 3-4-метровый забор, и вдруг оказывается, ну, бывает всякое. Вот надо доказать, что виноваты обстоятельства непреодолимой силы. Либо есть вариант, когда, условно говоря, глюкнуло программное обеспечение. Вот глюкнуло. Ну, бывает такое?
Бывает.
Тут будут стоять многочисленные системы безопасности, но на всякий случай предусмотрено, что если глюкнулось программное обеспечение, то, соответственно, виноват кто будет? Поставщик программного обеспечения или тот, кто его поддерживает, подновляет и так далее. Следующий вариант. Может быть какая-то проблема с техникой. Бывает? Бывает. Тут как раз виноват будет либо производитель, если это заводской брак, либо дилер, который обслуживает эту машину. Потому что по условиям выпускать машину можно только на дорогу в случае, если у нее, а, она зарегистрирована в ГАИ и, соответственно, признана годной для движения по нашим дорогам. Второй момент, если эта машина проходила регулярный ТО, техосмотр, и ТО, техобслуживание. Потому что, ну да, надо каждый раз знать. Ну, как вот, понимаешь, вот автобус выпускают на линию, перед этим смотрит там какой-то мастер.
Конечно.
Ага, можно выпустить, но при этом он смотрит, ага, машина прошла техосмотр, значит, теоретически она год будет нормально, но я все-таки проверю. Вот при условии, что если все нормально, но дилер не провел там что-то, будет виноват дилер. То есть виноватых может быть много. И, кстати, машина при этом беспилотная должна быть оборудована системой, которая в случае неисправности все-таки доведет машину до безопасной остановки. Не то, что она колом станет посередине дороги.
Резервная система.
Некая резервная система, которая понимает, что основная система отказала, но позволяет там несколько десятков, может быть, сотен метров проехать и где-нибудь остановиться на обочине, где это уже будет безопасно, и уже может приехать какой-нибудь человек, который обслуживает эту машину, или хотя бы аварийный комиссар. А на скоростных платных дорогах существует система аварийных комиссаров, которые приедут, поставят там знаки большие, красивые, чтобы издалека...
И начнут оформлять ДТП. Правильно?
Ну, если это ДТП было, или начнут утаскивать эту машину, если какая-то поломка.
А вот нюансы ДТП, да, как они оформляются?
Вот если ДТП, то, опять же, в проекте прописано, что ДТП оформляется только сотрудниками ДПС. Никаких, конечно, европротоколов в этой ситуации быть не может, потому что сама машина европротокол не заполнит и сама себя не сфотографирует.
А у нас же человек, который пьет чай. Едет рядом.
Я говорю о той ситуации, которая возникнет с сентября следующего года, когда пьющий чай человек будет пить его дома. Кстати, есть еще один возможный потенциальный виновник аварии – это диспетчер. Потому что в любом случае есть некий диспетчер там, в компании, которая выпустила этот грузовик, который не просто сидит непрерывно, смотрит в экран компьютера, но который сидит, у него много экранов, много машин где-то, и вдруг, если он слышит пи-пи-пи-пи-пи, загорелась некая красная лампочка, он моментально может взять управление этим автомобилем на себя и в случае чего дотащить до той самой безопасной обочины, где его и оставить в ожидании техпомощи, если что-то сломалось, чтобы его увезти куда-то в ремонт, либо ДПС, который приедет и разберется, кто же виноват в этой аварии. То есть прописана целая ступенчатая система, кто и когда отвечает в этой ситуации. Я считаю, что это нормальный закон, хотя говорят, что... Ну, проект, нормальный проект. Хотя говорят, что, в общем, специалисты, что требуется еще уточнение по целому ряду параметров, но уже в этом виде уже понятно, кто что за что и где отвечает. И, возможно, действительно, у нас в 2025 году на дорогах появятся машины, где совсем нет водителя, но они будут, думаю, на первых порах такие же, как обычные, но по закону теперь их надо большими буквами А отмечать. Плюс к тому, уже все компании, которые занимаются беспилотниками, соответственно, грузовики делают бескабинные. А зачем там кабина? Там водителя нет. И человека с чаем там нет. Можно вместо кабины сделать какую-то, я не знаю, еще дополнительную платформу, еще какой-то груз погрузить. Но это будет завтра.
Хотя, творческий подход, я бы сказал.
Хотя прототипы такие видел, они выглядят пока футуристично, странно, но почему бы и нет. Но тут возникает много всяких вопросов, которые пока ответа не имеют. Ну, во-первых, почему-то все сразу решили, что первыми у нас будут беспилотные такси. В Москве даже работает беспилотное такси в районе Ясенево. Но там достаточно интересно, там надо записаться предварительно, и в автомобиле такси будет сидеть все-таки тот самый оператор. Заказы принимаются только по району. все решили, что это будет такси. Уже в нескольких странах в экспериментальном порядке запустили такси. В Америке в одном из городов, в Китае уже в одном из городов запустили. Но я, насколько читал, в Америке этот эксперимент прекратили. В Китае он под вопросом. Опять же, потому что существует пресловутый человеческий фактор. В этой машине человека нет. Нет и не будет. Соответственно, с ней все понятно. У нее, вот как мы сказали, есть искусственный интеллект, плюс набили огромное количество информации, как вести себя в самых разных ситуациях, но машина не очень понимает, как вести себя, если появляется некий непредсказуемый человек, ну, дамочка та самая на велосипеде, в кавычках, потому что в роли дамочки могут выступать кто угодно. А вот как назвать поведение того таксиста, который джигит какой-то, что ли, который решил подрезать? И знаешь, как в анекдоте, вот, фиг ты у меня проскочишь, называется. Извините, был такой старый анекдот. И в этой ситуации не очень понятно. Поэтому в городских условиях, вот с моей точки зрения, в городских условиях беспилотный транспорт появится не завтра и даже не послезавтра.
Ну, потому что это целая эволюция в сознании потребителей, как я это понимаю, сразу же перестроиться моментально не все могут-то.
Все не могут, скажи, вот так немножко...
Точнее, да, все не могут или не все могут. Ну, то есть процентовка тут понятна, значительная, более чем.
Да, тут, в общем, все любопытно, но все-таки надо понимать, что когда на дороге появляется одновременно и беспилотник, и человек за рулем, вот совместить их очень непросто. Ну, привожу вот такой простой пример. Несколько лет назад, значит, в Москву приезжал шведский специалист очень высокого уровня, который руководит шведской системой безопасности, которая называется у них «Цель ноль», то есть довести количество погибших на дорогах до нуля. И в этом смысле Швеция номер один в Европе на сегодняшний день по своим программам безопасности. Он у нас читал цикл лекций перед Госсоветом по безопасности дорожного движения. Все будущие участники этого Госсовета целый день слушали его лекции. Это было потрясающе интересно, поскольку, еще раз говорю, их опыт самый передовой в мире, и у них действительно число погибших на дорогах сведено до очень небольшой цифры. Нам еще долго их показатели достигать. Но вот он рассказывал очень любопытную вещь о том, что мы, говорит, столкнулись с тем, что вот у нас вроде в Швеции считаются очень ответственные водители. Все с образованием, все куку в обучении, у нас хорошие машины, хорошие. А потом мы поняли, что можно сколь угодно полагаться на образованность, дисциплинированность и прочего водителя. Он человек. И он имеет право на ошибки, имеет право на некую непредсказуемость своего поведения. Даже там суперпримерный положительный водитель иногда что-то такое как вытворит, потом думает сам, зачем же это сделал. Бывает. И они, говорят, дальше пошли по другому пути в Швеции. Они предположили, что водитель имеет право на ошибку, и надо заниматься не только водителем, а надо сделать на дорогах такую систему, такую организацию дорожного движения, чтобы у водителя, даже если он ошибется, аварии не будет, тем более с какими-то последствиями. Ну, например, они ввели правило, и оно теперь пошло по всему миру в том числе, и у нас активно применяется, что все дороги там и первой, и второй категории, если суммарная скорость более там 120 км в час, то есть 60-60, все загородные трассы должны быть, иметь барьеры, не допускающие встречных столкновений. И они начали вот на таких дорогах, которые не слишком оживленные, применять тросовое ограждение, чего у нас активно применяется и в России тоже. И это привело к сокращению аварий. Вот чтобы даже если долбанет в голову водителя, вот сейчас, а сейчас я обгоню вот этот тихоход. Ну, куда ты обгонишь, если вот тут у тебя тросовое ограждение, правильно?
Конечно.
Поэтому, значит, к чему я все это длинный заход?
То есть даже у тросового ограждения заметно снижают, да, уже?
Очень заметно, потому что самые страшные лобовые атаки невозможны. Даже если ты очень захочешь, ну, не сможешь. Если дорога не очень оживленная и не очень широкая, там свои правила, где они устанавливаются, где нет. У нас это тоже очень активно применяется. По 500 километров, что ли, в год устанавливают тросовое ограждение, даже больше ежегодно на разных дорогах. Это дешевле.
Вот именно. Я как раз хотел сказать, что это экономически куда более подъемно.
Это дешевле. Это субъектов. Там дело не в том, что, конечно, порядок дешевле, чем устанавливать металлическое стационарное ограждение или бетонное. Тут еще проще, потому что для тросового ограждения не нужна специальная полоса шириной там, для бетонного, там, по-моему, 1-2 метра надо, для металлического 1 метр нужен. А тут, ну что там, выделил 30 сантиметров столбики, хорошо вогнал, натянул тросы. И главное, эти тросы периодически натягивать, там, в зависимости от колебания температуры, и смазывать, чтобы они не ржавели. Ну, в общем, это отдельная тема. Я к чему говорю? Что в городах тросовое ограждение не сделаешь. И у нас есть там, в Москве, в Воронеже, в других крупных городах какие-то вылетные магистрали, где сделан разделительный барьер. Но везде этого не сделаешь, поэтому беспилотный автомобиль на городских улицах будет оставаться экспериментом еще многие годы, а может быть даже десятилетия. Потому что предсказать поведение водителя довольно сложно. Понимаешь, можно ввести беспилотники в городе только при одном случае, когда там не будет живых водителей.
Если они все будут беспилотниками.
Если они все будут беспилотниками, они будут общаться. Второе, значит, беспилотник сам по себе много чего знает, он умненький. Но, в принципе, в идеале система выглядит так. Беспилотник должен получать откуда-то информацию, и у него есть два источника информации очень серьезных. Первый – это так называемая умная дорога. Вот у нас современные скоростные трассы, та же самая М-12, строится уже изначально с заложенной в нее интересной информацией, то есть там прокладывается оптиковолоконный кабель, и стоят периодически какие-то погодные датчики. Датчики, которые отслеживают дорожную ситуацию, количество проезжающих машин. Вот беспилотная автомобиль еще оттуда, от умной дороги, берет свою информацию. То есть он понимает, что впереди дождь, или снег, или авария случилась, потому что он получает всю-всю-всю информацию от диспетчера, от самой дороги, она в автоматическом режиме передает. Или впереди там закрыто движение из-за аварии, или еще чего-то. Вот это первое. Таких дорог у нас в городах еще нет. Они есть, трассы скоростные, далеко не все, только самые новые. И, во-вторых, есть система, которая сейчас активно развивается. Это система приема передачи информации от автомобиля к автомобилю. Едет такой умный грузовик, и он не просто едет, он от соседнего умного грузовика, не от соседнего, который там 50 километров впереди, уже заранее знает, что там вот что-то не так. И что не так, и надо, соответственно, или сбросить скорость, или наоборот набрать, или остановиться вообще, или свернуть там, я не знаю. Такого у нас еще нет. Но оно появляется, и я могу сказать сразу, фантасты самые разные говорят, что первые будут такси. Это фантасты. Практики говорят, что первые будут грузовики. Не зря же у нас по М1 спустили КАМАЗы эти самые, которые ездят, возят грузы. Потому что, во-первых, это выгодно. Я уже сказал, даже на первом этапе минус 30%, даже при том, что там оператор сидит. Ему зарплату надо платить. Во-вторых, потому что теоретически можно одну полосу на скоростной дороге полностью отдать беспилотникам, просто обозначить для нее, и поехали. И там других машин не будет. А в случае, если появится какой-нибудь шальной, залетный, что называется, один беспилотник другому скажет, ты имей в виду там какой-то джигит, ты осторожнее там.
Давай его выдавим.
Ну, или, наверное, давай пропустим, пусть летит. Там его ждут уже экипаж ДПС, который получил информацию от дороги или от беспилотника.
А мы с тобой получим вознаграждение.
Ну, а мы получим удовольствие от того, что его забрали, а нам спокойно ехать, нам груз везти, нам хозяину деньги зарабатывать. Поэтому беспилотники появятся в первую очередь на скоростных дорогах, и это будут грузовые перевозки, причем дальнемагистральные. Вот у нас в следующем году на трассе М-11 сдают северный обход Твери полностью летом, и тогда получится, что 680 километров от Москвы до Санкт-Петербурга ни единого светофора нет. Ни единого светофора нет, и тогда едет себе этот беспилотник 90 километров, не нарушая скорость, в правом ряду. Причем они обычно выстраиваются, ну, сейчас их там, допустим, дюжина ездит, а их будут, когда 100, они будут выстраиваться в косяки, держать между собой железно какую-то дистанцию, чтобы не влез какой-нибудь вот этот самый залетный. Идти себе тихо-тихо ехать. Там выехал из Москвы с полным баком. В Питере его встречают какие-то люди. Садится там водитель, поэтому, я говорю, сейчас пока не будет с кабиной. И, допустим, его направляет некую базу перегрузки. И назад, и туда, и назад. Плюс к тому, что поскольку в следующем году будет сдана трасса М-12 вся до Екатеринбурга, еще и ЦКАД у нас, получается, что у нас с севера на восток будут вот эти машины ехать и возить груз. Потому что он очень умный. Но он очень умный, пока территория или полоса, или территория закрыта, и туда не может залезть никакой залетный, вот тот самый. Поэтому, вот, например, я когда-то, еще несколько лет назад, беседовал с главой РЖД Олегом Валентиновичем Белозеровым. И он сказал, вот у нас на МЦК, знаешь, вот эти замечательные поезда новые ходят, я периодически пользуюсь, когда по МЦК мы можем пустить поезда без машиниста. Без. У нас там все там компьютеризировано, все цифровизировано. У нас справа-слева сделаны сеточки, куда ни один лось не перескочит. Высотой там, я не знаю, 4,5 метра. У нас так хорошо сделано, но у нас сидит оператор. Он сидит на всякий случай, потому что пока по закону положено.
Вернемся через пару минут. Игорь Маржаретто, программа «Поехали».